Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях писательница Ласма Гайтнец. Ласма, доброе утро.
Доброе утро.
Человек, который писал книги о медицине, о музыкантах, в прошлом году удивил многих, издав книгу о самых скандальных преступлениях в истории Латвии в середине и в первой половине прошлого столетия. Книга стала бестселлером, прошел год, и я смотрю, вот зашел в книжный магазин, смотрю, продается книга, немножко другая уже обложка, естественно, и номер два стоит. Это продолжение.
Ну, не совсем. Ну, это, конечно, наши читатели думают, что это продолжение.
Так.
Для меня не так, потому что я могу ответить «да» и «нет». Потому что, когда начали работать над первой книгой, не было такой идеи, что будем еще
написать, продолжение
да? написать. И я сама это так не вижу. Хотя люди, читатели говорят, да, это, ну, потому что там цифра 2. Да.
Вот я поэтому клюнул.
Поэтому, да.
Хорошо, то есть, а это период какой? Вы продолжаете рассказывать о самых крупных преступлениях, самых громких преступлениях, которые были в истории Латвии. В какой период?
Тоже советский период, и потом, когда Латвия получила свою
независимость,
90-е годы, которые, по-моему, были самые страшные.
А вот кто-то скажет наоборот, были замечательные годы. Кто-то потерял работу и был вынужден ездить и привозить из Польши вот эти турецкие товары. Он скажет, это были ужасные годы. Видите, как по-разному?
Ну, конечно.
По-разному.
Конечно. Как у человека жизнь сложилась, так и он это видит.
Послушайте, а для вас вот 90-е годы это что?
И, ну, я была ребенком.
Помните что-то?
Я училась в школе. Ну, у нас не были эти формы, которые, ну, первый, второй класс у меня была, ну, форма, а потом не было, это было, о-ла-ла, как-то, а как так, да? Нет, я ничего ужасного я не вспомню.
Это в Лепае было,
Лепае,
да?
Лепае, да, ну, то, что кушать у нас было, так, какое-то бедство, мне кажется, ну, так, не было. Но
слушайте, Ласма, но 90-е годы, они интересны еще тем, что кто-то действительно оказался внизу социальной лестницы,
да.
А кто-то вскочил, и появились бешеные деньги шальные. Mm-hmm. А это было, чувствовалось в школе? Вот как девчонки одевались? Может быть, кто-то мог себе позволить больше, кто-то меньше?
У нас нет. Я училась в Лепае. Сначала это была первая школа, потом 10-я школа. Ну, я думаю, что, ну, может быть, в Риге. В Риге, да, это, ну, другая публика, и это чувствуется сегодня то же самое, что в Риге люди, ну, другие, чем в регионах. Это да.
А какие вот другие?
Мне хотелось бы сказать, не хуже, ни в каком, нет. Ну, много как такие, ну, да, другие. Как...
Столичные.
Вот именно.
Хотя
именно.
Кто-то из большого города приезжает, говорит, какая здесь красота. Тихо, спокойно, ничего не происходит.
Ну, все из Петербурга, если приехать, тогда вообще у нас, да, почти деревня.
Мне такая жизнь нравится. Если бы не было всех этих политических катаклизмов во всем мире и в Латвии, хотелось спокойной жизни, но что-то у нас как-то не получается.
Не получается, ну никак, нет.
Хорошо. Вы создавали эту книгу, опять-таки, не одна, опираясь на рассказы кого?
Кого? Госпожа Рита Аксенок, бывшая следовательница, и госпожа Расма Лихтенбергс. Она была супруга певца Андрея Лихтенберга.
Ну вот мы давайте начнем с Андрея Лихтенберга. Кто-то знает это имя, кто-то из молодых наверняка уж и не помнит это, естественно, но и не знает это, имя этого певца. Но прежде чем мы начнем разговор, я, друзья, хочу напомнить, что это программа «Александр Студия». Мы, как обычно, работаем в прямом эфире. У вас есть возможность задать вопросы или прокомментировать услышанное. Значит, первый путь – это отправляйтесь в интернете на домашнюю страничку «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». И там есть такая сносочка «Написать в студию». Кстати, вы писали, что некоторые передачи в архиве не слышны. Я об этом сообщил технарям. Ну, если там будет возможность, они их восстановят. И второй путь – это можете писать в WhatsApp. WhatsApp номер 28-04-04-24. Номер WhatsApp 28-04-04-24. Итак, трагическая судьба человека, который прожил очень короткую жизнь, 41 году.
Да,
да. Скончался. Это был 1979 год, Андрейс Лихтенбергс. И для того, чтобы, ну, скажем так, кто-то вспомнил, а кто-то впервые услышал голос этого певца, у нас в фонотеке очень много записей, он записывался здесь. Давайте послушаем одну из его песен.
Vai gaidi mīļā, ciemos mani ziemas vakarā. Jau dzirdu silos egļu zvanus, tie man vēsta tā. Tev egle zaru vēlos aiznēst brūniem čiekuriem. No debes plūcu zilu zvaigzni, liksim blakus tiem. Aizvest spēs Naktēnās ceļa lokos zogas Gaismu neizdzēs Sāk atkal snikt un vēji šaucot Sniegu putinā Uz viena gaisma starā valstos Drīz jau būšu klāt Sāk atkal sniegi snīt
Ну вот теперь вы имеете представление об этом человеке. Еще раз напомню, это Андрейс Лихтенбергс, певец. Ну, хотя кем он только не был в жизни, потому что жизнь у него складывалась довольно так это, как на качелях. От хорошего к плохому, от плохого к хорошему. Вот, кстати, вы сказали, жена, он дважды был женат.
Да.
Дважды был женат. И, ну, представьте себе, вот в 70-е годы, когда... Ну, звезд эстрады было не так уж и много. Появляется на эстраде. А выступал он, как тогда было принято, от колхоза, да, в колхозе?
От колхоза, да, Селга.
Колхоз Селга. Да. Вокально-инструментальный ансамбль.
Ансамбль, да.
Мужчина с приятным баритоном, очень красивый. Под 2 метра ростом.
1 метр 92 сантиметра.
Ну вот, под 2 метра, почти 2 метра.
Почти.
Конечно, это впечатляло многих, в том числе, естественно, конечно, и женщин. Он из достаточно интересной семьи. Его отец погиб во Второй мировой войне, я так понимаю.
Покончил с собой, да.
А мама была сестрой генерала Рудольфа Бангерскеса.
Не сестрой, родственницей.
Родственницей, да. Ну, казалось бы, вот, ну, в жизни у каждого из нас есть какие-то взлеты, есть падения. И потом вот, когда ему было 40 лет, его нашли. Это была весна, вы меня поправьте.
Правильно, конца февраля месяца.
То есть уже наступала весна. Да. А потерялся, когда он исчез?
1979 года, 20 января. Просто исчез.
То есть
исчез.
Прошел месяц?
Больше
чем месяца.
Да. Да.
А где это было?
В Лапмешцемс.
Ага.
Там, где он жил. У него там строился дом.
И как все это произошло?
Он просто вышел из дома. Это было воскресенье, утро. И пропал. Просто пропал.
Ну, а какие-то поиски велись, нет?
Ну, сначала, конечно, супруга начала искать и спросить людей. Может быть, кто-то увидел, кто-то что-то знает и так далее. Ну, конечно, искали потом 150 человек. И школьники, и, ну, и ансамбля, и коллеги.
Но он ничего дома не сказал, нет?
Нет. Нет. И искали очень-очень серьезно. И не могли найти его долго.
Ну, вот интересно, я нашел комментарий, вспоминая Расму Лихтенберга, которая оказывала помощь вам в создании этой книги, что она не знала, к кому обратиться из начальства, и обратилась к прокурору Дзинейтису. И там примерно такой был ответ. Наступит, я перевожу с латышского на русский, наступит весна, и все станет понятно. И не забывайте, что вам еще нужно жить. Очень как-то странное такое.
Даже очень странно. И что еще там?
Зимой эти слова были сказаны.
Да. Нет, если... Ну, есть такое... Это, так оно и есть, что если человек покончил с собой, иногда, ну, не скажу часто, но иногда трупа найдет весне. Это верно, да. Да, так оно и есть.
Но 150 человек искало и не нашло.
Нет, тело не нашло.
Ну, даже логика. Лапмешцемс, ну, извините, это не Нью-Йорк, и не Лондон, и не Петербург.
Это вообще ничего.
Да, ну и навряд ли человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, будет отходить от дома, не знаю, там, на 20-30 километров. Как-то странно. Да. Но какова версия сейчас? Разные версии. Официальная — это самоубийство.
Самоубийство, да. Но что там еще было интересно в прокуратуре, когда Расма там была, она там... встретила Алдиса Эрманбрика, который руководил этим ансамблем. И он был очень-очень удивлен, когда он ее заметил. И он сначала спросил, что ты здесь делаешь? И она сказала, а ты сам, что ты здесь делаешь? И это было тоже очень как-то непонятно, почему он здесь. Ну, кто-то...
Прокуратуре.
Прокуратуре, да. В тот день, когда она была у Дзинейтиса. Да.
Ну, хорошо, официальная точка зрения – это самоубийство. Да. Но, опять-таки, она вызвала много пересудов, споров. Потому что тело было доставлено, насколько я понимаю, в Тукумс, в морг.
Да.
И там опытный работник морга сказал, что впервые видит, если тело... находилась в лесу.
Долгое время,
то животные, какие-то должны были там с этим телом что-то
покушать, сделать. Покушать, как есть.
Да. Да. А он сидя еще к тому же там.
Да, на коленах. И это дерево было очень тонкое, где он висел.
Повесился, да.
Это тоже, дерево, как моя рука.
Ну, раз... То есть навряд ли оно выдержало бы мужчину 192, вы говорите, да, сантиметра?
Нет.
А что вот госпожа Аксенок об этом думала?
Ну, она сказала, что, официально что, версия такая, что он покончил сам с собой. Ну, она не была в группе следователей, потому что Тукумский район из прокуратуры искал следователь Илгварс Саминш. Да, и он был твердо убежден, что все так, как он говорит, что это самоубийство.
Самоубийство.
Да.
Но там возникают, вспоминают свидетели, что как раз чуть ли не в тот же день, когда тело было найдено, дважды прилетал вертолет.
Да, такое
было. Это непонятно. А что это такое могло быть? Там какая-то новая версия появляется.
Это, ну, да, и Расма слышала, что, ну, звука, что там пролетел и первый раз, и после какого времени еще раз. И это было странно, потому что раньше и позже, ну, там никто не летел.
То есть есть мысль такая, что это тело было просто привезено?
Да, да, да.
Хорошо, но с другой стороны, кому нужно было так вот скрывать это, по всей видимости, если это действительно вторая версия верна, ну, кому нужно было убивать человека? Вообще за что? Певец? Не очень хорошо складывалась там семейная жизнь, развелся первый раз. Критиковали его, тут я посмотрел.
Да, очень сильно даже, да, да.
Но критиковали за то, что не совсем хорошо он вел себя. Наверное, звездная болезнь как-то.
Ну, это, да, может быть, да.
Ну, конечно, отбоя от женщин
нет. Он провоцировал советскую власть, как я этого вижу.
Да.
Во-первых, у него в репертуаре были песни, которые были очень-очень патриотичными. Очень. Я слышала там одну песню, композитор Раймонд Паулс, да?
Да.
И я была очень удивлена, что такое могли в то время, петь. Это была «Таутас Ацис», такая песня есть.
«Глаза народа». Так.
«Глаза народа», да. И еще эти песни, которые, ну, которых нельзя, ну, не скажем нельзя, но не надо было исполнить, он тоже...
Но это не повод все-таки, наверное,
да.
Убивать человека.
Нет, ну, конечно, не только это, но там еще были такие, ну, выходки, можно сказать, от его стороны, да.
А какие?
У него, например, одежда была как западному человеку, например, да, как он одеялся так, как не было принято в тот период. Это и там какие-то там, ну, я не знаю, в связи еще там, и очень хорошие деньги.
Ну, вот деньги могут послужить. Да. А кто его знает?
А кто его знает?
Кто его знает? Ну, тут вот я смотрю, это та же Расма Лихтенберга вспоминала, что якобы с бывшим юристом колхоза Петерисом Лаздой они печатали какие-то антисоветские прокламации, листовки,
да,
но
да.
Такой информации она, по меньшей мере, слышала, но никогда этих листовок не видела.
Да, это тоже было. И я говорила с Лаздой. Да. Ну,
а он был арестован, да, потом?
Да, и он долгое время должен был находиться в психиатрической лечебнице, потому что в те времена была карательная психиатрия.
Ну да.
И он от этого сильно-сильно пострадал, да.
Хорошо, ну вот сейчас, когда вы познакомились с людьми, связанными с этим делом, в большей или меньшей степени с той же второй женой певца, вот у вас какое мнение? Я понимаю, что
мне,
вы не юрист,
но... В принципе,
но вот...
нельзя быть мнением, потому что мы журналисты, и мы нейтральны, да? Ну, это так,
да.
Теоретически, конечно. Но мы ведь люди, тоже люди, да? И, ну, я... Думаю, что ему помогли, потому что у меня было множество интервью, разговоров разных людей, которые его знали лично. И там говорили, что депрессии не было, не могло быть. Все отрицали. Нет. Что он вообще не, как сказать, не злоупотреблял алкоголя. Вообще нет. Потому что, ну, у него такая, так жил, да. И там, ну, не было ничего такого, что сказать, о, да, это может быть мотивом, чтобы сделать самоубийство, да. Ну, там тоже, да, новый, почти новый дом строили, да. Новая жена, да.
Казалось бы, жизнь, новый виток жизни,
да,
скажем.
Да, так, да, к лучшему, да. И все-таки...
Да, много таких странных событий. Я вспоминаю вот поэт Клав Селсбергс, он тоже
да.
Вот каким-то образом выпал из окна Дома творчества. Тогда это был Дом творчества писателей в Дублте. Погиб. Так и до сегодняшнего времени неизвестно.
Ну, госпожа Ритаксенок говорит, что это действительно было самоубийство.
Уэллсбергса, да?
Уэллсбергса, да, да.
Ну да, поэт, тонкая душа.
Тонкая, ну он много-много выпивал тоже.
И плюс это.
Плюс это, да. Так что неизвестно, это тоже. Но Юрис Поднекс наш...
Да, утонул. Да.
Утонул?
Утонул.
А почему?
Ну, всяко бывает.
Ну, конечно. И там тоже неизвестно, там тоже есть версии. И так многие. Янис Мурнекс.
Это режиссер.
Да. То же самое. Тоже утонул, нашли тело в воде. Да. Но это было летом. Да.
Писательница Ласма Гайтнец у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Мы слушаем ее рассказ о... второй книги из серии. Я не знаю, появится третья или как? Каковы планы?
Теперь...
Третью надо о любви.
Ой.
О любви что-то.
Не получается никак. Это не мой жанр, совсем не мой жанр.
Ну тогда смотрите, видите, мы уже назвали несколько смертей, которые, ну, как «Земья утаемся им», под вопросом.
Под вопросом,
тот же Эльсберг, и Поднекс, и Мурнекс, и таких можно найти много и много. Мы сейчас говорили о очень хорошем певце Андреасе Лихтенбергсе, и логично вот эту часть передачи закончить еще одной песней его исполнения. Напоминаю, в фонотеке Латвийского радио очень много его песен. Он активно записывался здесь не только сам, но и с Лолой Тевамвутой, и с Марой Криокалной. Вот сейчас как раз прозвучит песня, которую Андреас Лихтенбергс исполняет с Марой Криокалной.
Денес снепустеню званус Tī ar ledus baltām asarām raud. Nāc ar meļķi tu pie manis, nāc un vasaru pie krūtīs braud. Nāc ar meļķi tu sarkanu, lai no ziediem liesmas līs. Nāc un sādedzīni bēdu manu, Kurvas meļķu ugunīs. Meļķu ugunīs, meļķu ugunīs, meļķu liesmā laimē man. Meļķu ugunīs, meļķu ugunīs, meļķu liesmā sādē man. Meļķu ugunīs, meļķu ugunīs, Zvaigzne nevis, tikai mirklī pazīb cerību stars. Bet uz mūžu piebur tevi, viena tu sarkanā meļķe var. Nē, siedu baltus zvanus, nē, strozes, kuras bīst. Nāc ar meļķe ziedu tu sarkanu, meklē sirdi ugunīs. Meļķu ugunīs, meļķu ugunīs, meļķu liesmā laimē pan. Meļķu ugunīs, meļķu ugunīs, meļķu liesmā sadek man. Meļķu liesmā laimē man.
Это был голос Андрея Лихтенбергса. Песня вместе с Марой Кривоконой они исполнили. Я тут смотрю, пишут. Куда это подевалось? А тут выдвигают версии. Провокаторов тоже... Провокаторов часто убирают. Так не понимаю, с чьей стороны провокаторов. Ну, разные.
Провокатор, я имею в виду. Он сам. Он сам провоцировал. Советскую власть.
Ну да, черт его знает. Знаете, как тут. Давайте мы теперь в Латгалию отправимся. В Латгалию. Вот интересно, я смотрю, что достаточно долго вообще. С 1977 года до 1984. 7 лет. В Латгалии происходили преступления, бандитские нападения. Причем, что меня вот сразу же вот бросило в глаза мне, что якобы эту банду возглавлял не ребенок, но и не взрослый человек, несовершеннолетний, так скажем. Что это такое?
Такой, преступник Федоров, да. И когда он начал, да, у него еще не было 18. Не было.
То есть несовершеннолетний?
Несовершеннолетний.
И где это все происходило, чем они занимались?
Латгалия, разные города и поселки. И там было так, что они начали безнаказанно, получили один раз ничего, второй раз опять ничего.
То есть кражами занимались?
Кражи, да. И они, у них интересно было брать все, что они могли. Например, машины, мотоцикла, и там имущество какое-то из колхоза или совхоза тоже, да. И почему они могли так долго сделать разные преступления? Потому что люди, которые заметили, что, там это кража или как, они не написали заявление милиции часто. Mm-hmm. Да, и то...
Ну и нет заявления, значит, и...
Ничего нету. А почему дальше-то начинать? И Рита Аксенок всегда говорит, и она сказала, она очень хотела, чтобы это дело тоже мы, написали об этом, потому что мы можем учиться от этого. Во-первых, если есть преступление, ты увидишь, что что-то не так, что-то неладно, обязательно тебе как... гражданину, как человеку, надо реагировать, написать заявление.
Но многие считают, что, во-первых, не хватит у полиции сил, они так заняты, будут таскать меня по всяким там допросам, судам.
Вот именно. Вообще,
стоит ли, если стоит. У тебя украли там какую-нибудь ерунду на, я не знаю, мелочка.
Мелочь,
так думает человек.
Все-таки. Так думает, конечно, потому что у нас у всех работа, там, семейная жизнь и так далее, и просто нет сил, нет энергии для этого. Но это ошибка, в принципе.
Слушайте, а если вот он несовершеннолетний, а в банде были все несовершеннолетние?
Нет.
То есть разные?
Он единственный.
И он возглавлял ее?
Да. И тогда он у него исполнился 18 лет.
То есть авторитетный был человек?
Да.
Если взрослые его слушают.
Талантливый, да. Если он как-то своего ума, таланта мог как-то в другом пути, он, я думаю, что он мог бы сделать колоссальную карьеру, если...
Но что-то в жизни не сложилось, пошло в другую сторону.
Да. И таких примеров у нас много.
Я хотел спросить,
много.
Вы изучали эти дела, понимаете, плохие фильмы показывают преступников с каким-то дебильным совершенно выражением лица, какой-то такой отморозок. Есть, конечно, и такие. Но чтобы совершать преступление... Например, 7 лет. 7 лет не могли поймать. Все-таки это, опять-таки, это не Петербург и не Лондон.
Нет.
Это Латгалия.
Латгалия,
где человек человека знает.
Да.
Это значит, многие из них действительно способные были бы... Если бы использовали свой талант в мирных целях, как раньше говорили.
Да. И в первой книге тоже был такой преступник, который был очень талантливый. Он тоже, это тоже были 70-е годы, Александр Солишкевич, вот так его называли, да. И он там, как циркач, да, и то мог сделать, и всегда был вовремя на работе, и у него была жена, всегда вовремя дома, любовница там тоже всегда вовремя, да, и все, и он, ну, как, ну, отличник, да, и все были очень-очень очень удивлены.
Ударник коммунистического труда.
Да, да, да. И там, например, что еще смешно, очень смешно, он работал в одном рабочем месте с мужем Риты Аксенок. Да. Это еще он его знал очень хорошо. Угу. И он сказал, как это
не
возможно?
Может такого быть.
Нет, он всегда вовремя. Он хорошо работает.
Хорошо. Ласма, а вот как вам кажется, что толкает в основном людей на преступления? Деньги? Или, может, другое что-то?
Амбиции.
Амбиции деньги, тоже, да?
Деньги тоже. Ну, кто же? Конечно, конечно. Но я... какой-то мотив есть, почему?
Давайте мы перейдем к следующему делу. Прямо детектив. В 90-е годы, в конце 90-х годов, я перевожу, друзья мои, сразу же с латышского на русский, в конце, значит, это 90-е годы уже, вот, о которых мы вспоминали в начале программы. Однажды утром в рабочем кабинете Риты Аксеноки раздался телефонный звонок. И потом мужчина по телефону ей говорит. А интересно, послушайте, нет, это я уже сейчас о себе подумал. А тогда определителей номера разве не было? Вот так время бежит. Сейчас бы это не проблема.
Не проблема. Трудно ответить сказать. На этот вопрос. Надо Рите спросить,
так
я
вот
не знаю.
Мужчина говорит, да, в трубку Рите Аксенока. Вы будете первая, одна из первых, которая сгорит в новом крематории. Фу, прямо так. Вот так приходишь на работу, а тут тебе вот такой звонок. Что это? Что это за дело такое? Что тут произошло?
Это тоже, да, это интересное дело было. Это Иман Спульдис. И он раньше работал, как криминальной полицией или милицией. И он был, тоже начальником. И mm-hmm. там было одно дело, Бурилиной, Эмма Васильевна.
Эмма Бурилина, да, я помню,
да,
такое, да.
И там было тоже, они были как, коллеги. И он был начальником этой... как это, ОБХС. Вот,
да.
Именно, да. Хотя он в то время уже, не был, как сказать, у него были там свои, как сказать, тоже амбиции, он не был честным уже тогда, да, и он какие там, да. И там получилось так, что было расследование, и понимали, что у него тоже есть преступление.
То есть он совершал, работая начальником ВБКС.
Да, именно. И там не только, это не за мелочи, это были уже крупные суммы.
Здесь финансы, конечно.
Финансы, да. И его задержали, судили, и на 8 лет, мне кажется, что он получил срок. Угу. И он, как он сам пишет, я не знаю. Как он сам написал, он встретил в тюрьме, этап или как в тюрьме, mm-hmm. этого мужа Галины Брежневой.
Этого циркача, да?
Нет, циркача, не циркача, нет, последнего.
Был генерал, этого. Какой-то генерал. Я помню, визуально помню.
Да,
да.
Че с фамилией.
Сейчас я найду, да. Не в этом дело.
Да, и он ведь тоже сидел.
Да.
Вот именно с ним как-то.
Но там как-то разборки, вот как раз пример того, что писал слушатель, то есть на этом, слишком много знал, я так думаю. Там причина такая.
Да, наверное, да. И он отсидел свой срок, хотя он подумал, когда его судили, он подумал, что у него будет вышка. Но нет, 8 лет дали. И он отсидел свой срок, приехал обратно в Ригу, и был, начальником крематории.
Директором крематории?
Да, директором.
Слушайте, а это не с ним? Это какие годы? 90-е?
Да.
Он потом умер?
Потом умер в ванне.
У меня был директор крематория, причем я помню...
Другой, это у вас, наверное, другой.
Серьезно?
Нет, я не знаю.
Я просто помню, что буквально через короткое время после эфира я узнаю, что, знаете, как совпадение, директор крематории вдруг умирает.
В ванне?
Ну, я не знаю, где он же там умер. Может, это... Слушайте, как мир...
Ну, может быть, это тот самый. Ну, откуда нам знать? Да. Ну вот.
Хорошо, так значит, он отсидел. А это он звонил?
Он.
Он. А почему?
Потому что он... Ну, он хотел мстить.
То есть она была тем человеком, который...
Да, да.
Чурбанов.
Чурбанов, правильно, смотрите. Правильно, конечно,
вот интернет,
спасибо.
Помогает.
Интернет помогает, если голова уже старая, что делать?
Ну хорошо, а какова была реакция той же Риты Аксенухи? Ну тебе звонят.
Да, он позвонил.
Она узнала его вообще?
Я ее спросила, сказал ли он, кто
да.
звонит. Я как-то подумала, что он, ну как-то не сказал. Она сказала, мне кажется, что он даже сказал, что, ну, здесь звонит Иман Спульдис. Мне кажется, что... Да, ну вот, Рита сказала, мне кажется, что он сказал мне. И он звонил не только ей, но и Янису Скрастенше тоже.
Это бывшему генеральному прокурору.
Да, да.
Но
и сказал
умер,
то же самое. Сказал.
Но умер он своей смертью, да, вы говорите, ванне.
Сердечный приступ.
А, сердечный приступ.
Да,
ну, по крайней мере, здесь.
Ванне, да.
И еще одно. Ой, слушайте, времени-то нет. Надо же как-то и посмотреть письма трудящихся, как я называю. Но хотелось бы еще одно преступление.
А Рита смеялся, когда он звонил. Рита смеялся, и этот Скрастенш тоже. Они это не принимали серьезно.
Смелые люди.
Очень смелые, да.
75-й год.
Да.
Улица Горького тогда, сейчас Вальдемара, 111. На лестничной клетке. Совершено покушение на директора художественного фонда Латвийской ССР, заслуженного деятеля культуры Латвии, Язепа Пастернака. Он, к слову сказать, муж, был мужем известнейшей актрисы Лидии Фреймана. Вот об этом буквально несколько слов.
Хорошо.
Это такое действительно дело громкое.
Да, 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 это так оно и было. Ну, конечно, это очень трагично. И нашли убийцу, ну, можно сказать, скоро, и он получил высшую меру.
А причина?
Причина? Там тоже, там был этот художественный фонд, и там, понимаете, в те времена поехать за границу, в западные страны, это было вообще
ну
шик.
Да, это сложно
это
было.
Да, и там как-то было так, что он, ну, сказал, ты поедешь, ты не поедешь, да.
Угу.
И там были там мать и дочь, две художницы, и они как-то хотели, но им сказали, вы плохо работаете, угу. Что было на самом деле так, да. Нет, нет, я вас не отпущу, и так. И этот Дайнис Веске, который убил, да, он был любовником и дочки, и матери. О, да.
Вот молодец какой,
молодец,
смотрите.
Молодец, вот именно, да.
И далеко ходить не надо.
Нет, далеко, совсем нет. Да.
Послушайте.
Ну, и они как-то ему сказали, что ты, должен...
Ну, наверное, я не знаю об этом деле, то есть я знаю, что такое было,
да.
Вот, но то, что вы сейчас рассказали, это очень интересно. Смотрите, ну, мне кажется, это настоящая любовь, чтобы мужчина... Ну, услышал от одной там или от
он
второй любовницы.
Он сам тоже там работал.
Ну, что их не пустили за границу.
Ну, это трагедия времена.
Ну, хорошо, ну сделай что-нибудь.
Там что-то еще
а зачем
было.
Убивать?
Ну,
а помните еще, этот Иман Цепейтес, да, когда серную кислоту или что-то там в лицо... Кажется, эмансипейт.
Да.
Я не помню сейчас. Тоже это... Вот у вас есть возможность третью книгу написать. Потому что это тоже очень громкое дело.
Ну, потому что не могли люди как-то пережить.
Ну, это страсть, это шекспировские страсти.
Да, ну мы латыши вообще страстные люди.
Да, вот пишут, что раньше звучало множество мелодичных, красивых латышских песен, красивых голосов, приятно вспомнить. Нет, ну знаете, я скажу вам, вы угадали, вот это кто пишет, а я не знаю, кто это пишет, не подписано, но дело-то в чем, мы когда звучала песня, мы с Ласмой тоже обменялись мнением, во-первых, в основе песни были стихи профессионального поэта.
Да.
То есть там был Сатурс,
да.
А сейчас что на латышском, что на русском, что на других языках. Ну, вы сами понимаете, о чем поет. Вот что в голову придет, то и поет. Ну, голоса, конечно, были.
Да.
Ну, а что? А с другой стороны, Ласма, пройдет время, и те, кому нравятся вот сегодняшние песни, будут через лет так 20-30 говорить, вот в наше время были.
Ну, наверное.
Это нормально, наверное, это нормально.
Нормально, да, да.
Все преступники, хищники и паразиты харизматичны и красивы. При этом постоянно повторяют, красота спасет мир. Но это не преступник же. Хотя этот товарищ был приговорен к смертной казни, кто сказал эти слова. Вот. Но все ли красивы? Наверное, я не знаю.
Да.
Все красивы, да?
Ну, все, я это не могу сказать про всех, но, например, этот Рогулев Станислав Иванович.
Да.
Красивый мужчина, что там сказать? Ну, Рита Аксенок тоже сказала, что женщинам он очень понравился.
Ну, Чурбанов же тоже был представительный мужчина, особенно в этой форме генеральской.
Ну, да, да, харизматический, да.
Вот пишут нам, смотрите, молодцы люди, уточняют, что определители номера появились в 1969 году, но прослушивали эти номера только по заявлению и в кавычках «жертвы преследования со стороны психологического насильника». Ну, если вы говорите, что оба прокурора улыбнулись и не поверили,
они этой возможностью
не воспользовались. Так, что тут пишут? Нет, это уже вчерашнее. Так, подождите, надо теперь перейти от одной к другой. Так. Я вспомнила, это пишет Валентина, я вспомнила один эпизод о поиске преступника. Мой папа после ухода на пенсию работал в ДСАВ, был летчиком. Была сложная операция. Папа на самолете с группой захвата участвовал в операции. Благодаря папиному профессионализму преступник был взят. Папу вызывали и объявили благодарность.
Ого.
Вот, видите? Так что вот эта беседа и ваша книга, она вызвала ассоциации, воспоминания. Кстати, Алексей спрашивает, планируется ли перевод ваших книг на русский язык?
Ай, это было бы здорово.
А что мешает?
Это было бы здорово. Ну, это решает издательство.
Они, да. Скажите мне, пожалуйста, Ласма, последний вопрос. Мы уже залезли за все рамки, но мы прошлись, я не знаю, по третьей части книги. Объясните мне, пожалуйста, вот сейчас столько действительно проблем, но какая-то вот прямо турбулентность. Мне очень кто-то из гостей сказал, и мне очень нравится вот сравнение с турбулентностью. Что происходит в Латвии, что происходит в мире. Какой-то стабильности нет, тишины, спокойствия. А люди в то же время, вот парадокс, хотят смотреть боевики, фильмы ужасов и читать книги на эти темы. Как это объяснить?
Трудно объяснить. Я не знаю.
Но сами вы, что вот, какие фильмы смотрите?
Фильмы? Ну, я так не очень занимаюсь этим. С этим мне очень понравился фильм о Чернобыле, конечно. Но он тоже очень...
Тоже о трагедии. Да, тоже о трагедии.
Да. Был такой сериал «Красная королева» о советской супермодели Регины Спарской.
Я видел.
Ой, это мне очень понравился. Хотя тоже... Трагичная судьба.
Да, опять. Заканчивается. Опять. Слишком много. Вот, кстати, да. Опять-таки, как кто-то правильно сказал.
Да.
И слушатели.
Ну, был фильм о министр культуры Фурцевой.
Да. Но тоже...
Тоже. Слушайте, судьба. Трагична, как женская судьба.
Я вам потом после эфира назову несколько фильмов, которые я вам советую посмотреть.
Хорошо.
О любви какой-нибудь, о красивой любви. У нас сейчас в Риге снимают 3 фильма одновременно. И Джуд Лоу играет в одном фильме. Это тот, который играл молодого папу. Кстати, посмотрите, друзья, это я вам советую, это мое мнение. Если вам нравится не просто кино, как развлекалка, там мордобой, какие-то сказки, ерунда. Посмотрите хороший фильм «Конклав». Он выдвинут в том числе на «Оскар». Это действительно кино вот заставляет подумать о многом. Это моя точка зрения. Все, спасибо. У нас в гостях была Ласма Гайтнеца, писательница, журналист. И через год снова.
Дай боженька.
С третьей книгой. Алексей. А теперь Александру. Ну, вы дали. Вы патриарх латвийской журналистики. Это мне пишут. Нет, я еще молод душой. Спасибо, конечно, вам за комплимент. Я страшно далеко прошел далекий путь. Ну вот, но еще сдаваться. И патриарх, это, мне кажется, что-то такое вот... Знаете, что-то такое старое такое.
Да, тоже.
Убеленный седина. Вот у меня седин-то нет.
Потому ну, что, хорошо.
Потому что
здорово.
Лысый.
Да.
Все,
это 80
мои.
Лет, если есть тогда.
Да, вот 80 лет тогда. Но спасибо на добром слове, Алексей. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Встречаемся ровно через неделю. Пока.